Здравствуйте, на телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Торжества по случаю 65-летия представления святого Серафима Вырицкого духовенство и миряне Петербургской митрополии отметили вместе со святейшим патриархом.
Освящена еще одна церковь первопрестольной столицы. Патриарх совершил богослужение в храме преподобного Алексея Человека Божия, посетил Ставропигиальный монастырь.
На протяжении 3 лет реализуется программа строительства 200 православных храмов в отдаленных районах российской столицы.
Спустя 80 лет в одном из сел Челябинской глубинки вновь зазвонили колокола. И на повестке дня у епархии восстановление еще нескольких церквей.
Трудный и опасный путь на вездеходах. И вот церковь, мечта жителей глухого таежного села, скоро украсит северный форпост Чутинской епархии.
Счастье возможно, и оно в наших руках. Важно только его разглядеть. Орская епархия представит новую документальную ленту на кинофестивале «Сталкер».
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
На уходящей неделе состоялась 3-дневная поездка предстоятеля Русской Церкви в Санкт-Петербургскую митрополию.
Визит приурочили к 65-летию представления преподобного Серафима Вырицкого, столетию со дня основания Покровского собора города Гатчины и к вековому юбилею освящения Казанского храма в поселке Вырица.
В канун празднования этих дат святейший патриарх Кирилл посетил обители Санкт-Петербурга, Иоанновский женский монастырь и Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру.
Иоанновский женский монастырь на Карповке основан в 1900 году праведным Иоанном Кронштадтским. Обитель, названная в честь преподобного Иоанна Рыльского, покровителя всероссийского батюшки, место его святых трудов и упокоения. Накануне представитель Русской Церкви совершил в монастырском соборе 12 апостолов утреннюю с чтением великого канона преподобного Андрея Крицкого и жития преподобной Марии Египетской. Богослужение транслировалось в прямом эфире на нашем телеканале.
«Человеколюбче, хотя и всем спасистися, ты воззови мя, и прими яко благ кающегося».
После богослужения патриарх Кирилл возвел в сан игумени новую настоятельницу женской обители, монахиню Людмилу Волошину. Ее предшественница, схиигумени Серафима, почила осенью прошлого года. Матушка с любовью и терпением трудилась на благо обители более 20 лет. Под ее руководством монастырь, претерпевший 70-летний период запустения, расцвел.
«Прими сей жезл, им же утверждай паству твою, да правиши, яко и слово им иши отдати за ню. Нашему Богу во дни суда. Аминь. Аксия!»
Игумене Людмиле предстоит мудростью, духовным опытом и любовью продолжить нелегкое служение настоятельницы монастыря. В назидательном слове патриарх Кирилл пожелал матушке жить с сестрами единой духовной семьей. Именно семейные добрые отношения, по слову святейшего владыки, и должны характеризовать монашескую жизнь, жизнь святой обители.
«С одной стороны, нужно быть строгой и требовательной в исполнении послушаний и монастырского устава. Но с другой стороны, никогда формально не относиться к тем, кто верен твоему попечению. И если разумная строгость будет сочетаться с искренней любовью, с желанием сораспяться вместе с теми, кто верен Христу, то это принесет большую пользу».
В дар обители предстоятель передал ковчег с частицами мощей 12 святых апостолов, а также апостолов-евангелистов Марка и Луки, святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. В тот же день патриарх Кирилл посетил Александро-Невскую лавру. Троицкий собор святой обители занимает особое место в жизни предстоятеля. Именно здесь он сподобился принять все 3 степени священства. Время было трудное, но по воспоминаниям святейшего владыки, лавра была духовным центром тогдашнего Ленинграда. В приветственном слове к митрополиту Санкт-Петербургскому в Арсенофе патриарх Кирилл отметил, что знает владыку долгие годы и пожелал архипастырю употребить свои знания, свой опыт и ревность в служении на петербургской земле, как это было в Саранской и Мордовской епархии, где удивительным образом развивалась церковная жизнь.
«В свое время никакой епархии не было. И то, что произошло, поразительное возрождение религиозной жизни в Мордовии, было связано с вашей деятельностью там, владыка. Я хотел бы, чтобы об этом знали петербуржцы. И сегодня мордовская метрополия на первом месте в России по количеству храмов по отношению к количеству крещенного населения. На 2500 крещенных людей один храм, один приход. В каждом населенном пункте храма. Поэтому я очень надеюсь, что вы будете продолжать лучшие традиции церковной жизни северной столицы. Одновременно я с благодарностью вспоминаю владыку Владимира, который подал прошение о почислении его за штат. И прошу Господа, чтобы он даровал силы владыке, доброе здравие, еще долгие годы оставаться вместе с нами и разделять с нами мудрость своего жизненного опыта.
В завершении святейший патриарх пожелал, чтобы благословение Божие пребывало над Петербургской митрополией, над градом святого Петра, а молитвами благоверного князя Александра Невского возрастала церковная жизнь на Невских берегах.
Торжества по случаю 65-летия представления преподобного Серафима Вырицкого начались в городе Гатчине, Гатчинской епархии Петербургской митрополии. В Покровском соборе литургию преждеосвященных даров возглавил святейший патриарх Кирилл. Предстоятелю сослужили 8 иерархов Русской Православной Церкви. Это праздничное богослужение, как и службы в Санкт-Петербурге и Вырице, транслировалось в прямом эфире на нашем телеканале. Также в Гатчине святейший владыка посетил Павловский собор, где не молился 46 лет, и совершил чин освящения закладного камня в основании нового храма преподобного Сергия Радонежского.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине начали возводить еще до революции. Его освящение совпало с годом начала Первой мировой войны, поэтому полностью завершить отделочные работы не удалось. Только в наши дни, в год столетнего юбилея, храм засиял во всем великолепии. По воспоминаниям святейшего патриарха Кирилла, еще в детские годы он надеялся, что когда-то этот храм вновь станет домом молитвы.
Поэтому с особым чувством я сегодня ехал в Гатчину, где не был 30 лет. И подъезжая к храму, увидев это сияющее благолепие, возблагодарил Господа за все милости, которые Он дарует нам, народу нашему, Отечеству, Церкви нашей.
Во время службы представитель удостоил настоятеля Покровского собора протоиерея Михаила Юримского право ношения патриаршего наперстного креста. Награда вручена во внимание к усердным пасторским трудам. Батюшка служит в священном сане 55 лет. Торжества в День памяти преподобного Серафима Вырицкого – большое событие. Представитель поздравил всех участников литургии с подлинным праздником не только для Гатчинской земли, но и для всей нашей православной церкви.
Если говорить о святости, о праведности, этот человек был свидетелем праведности в тяжелейшие годы, особенно после того, когда была закрыта Александра Невская лавра, и он приехал в поселок Вырицк. Он не умолкал в своей проповеди, в своем общении с людьми. Он молился за тех, кто к нему приходил. И люди чувствовали силу его молитвы. Они были свидетелями его праведности.
Поистине историческая и праздничная служба в Покровском храме преподнесла множество даров. В ведение Гатчинской епархии передали здание для размещения епархиального управления.
Я думаю, что эти шаги, которые мы делаем друг другу навстречу, позволяет нам рассчитывать на то, что содружество, наше общее дело будет только крепнуть.
В дар собору патриарх Кирилл передал ковчег с частицей покрова Пресвятой Богородицы и икону святого великомученика Георгия Победоносца. В рамках насыщенного визита представитель посетил Павловский кафедральный собор Гатчины, а также осветил закладной камень будущего городского храма.
Ранее в городе Гатчине Ленинградской области уже существовал свой православный храм в честь Радонежского чудотворца. К сожалению, он не уцелел до наших дней. И вот радостное событие. В год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия святейший патриарх Кирилл осветил закладной камень нового Сергиевского храма.
По историческим сведениям, первый храм в честь преподобного Сергия Радонежского был сооружен в XIX веке при въезде в Гатчину. В советское время, по некоторым данным, во время освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, здание церкви было разрушено. Существует также предположение, что здание сохранилось в перестроенном виде на территории секретного военного объекта. Новый храм вырастет в северной части города, на развилке Ленинградского и Пушкинского шоссе. Этого события с радостью ждут местные жители.
Окроплением воды сия священная, вожде же быть ему непоколюбимо, и создатися на нем святому храму преподобного Сергия игумена Радонежского во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Преподобный Сергий игумен Радонежский – великий угодник Божий, великий исторический деятель, благодаря духовным усилиям которого состоялось собирание Руси вокруг Москвы, напомнил в своем слове святейший патриарх.
Святой преподобный Сергий был властителем дум русского народа. Он был живым примером того, как духовная забота о спасении души своей собственной при правильном отношении становится делом общественно значимым. Ибо вокруг такого человека, способного делиться своим духовным опытом с другими, спасаются тысячи. В этом году мы празднуем 700 лет со дня его рождения. И событие, которое сейчас имело место здесь, это часть общенародных празднований памяти святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия. И радуюсь, что это событие произошло именно здесь, на Гатчинской земле.
Молебен в Казанском храме поселка Вырицы – основное мероприятие визита святейшего патриарха Кирилла в Гатчинскую епархию. В этих краях, в окружении соснового леса, возносил свои молитвы, подвязался и помогал людям преподобный старец. Здесь же находится часовня над местом упокоения святого Серафима Вырицкого.
В деревянном Казанском храме, который в этом году отмечает вековой юбилей со дня освящения, представитель русской церкви совершил молебен святому Серафиму Вырицкому. Во время молитвы на святейшем владыке была и Петрохиль, принадлежавшая старцу. В 65 лет со дня блаженной кончины Вырицкого подвижника – важная дата. По слову святейшего патриарха, когда мы возносим молитвы святым, чаще всего нас отделяют от них долгие годы, столетия, иногда более тысячи лет. Преподобный Серафим – это такой святой, очевидцы жизни которого до сих пор еще живы. И значение этой близости велико. Пример преподобного старца, как отметил представитель, свидетельствует – церковь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.
Когда мы обращаемся к молитве святому, совсем немногими годами отделенного от нас, то понимаем, что помимо той святости, которую он имеет наравне с древними святыми, он как бы несет особую миссию современному человеку, свидетельствуя о неприходящем значении Слова Божьего, благодати божественной, которая изливалась на протяжении всей христианской истории, изливается и будет изливаться. Пример святого преподобного Серафима жизненно важен для наших современников.
В миру преподобный Серафим Вырицкий был успешным купцом Василием Николаевичем Муравьевым. Своего звания и богатства он достиг трудом, начиная с самых скромных должностей. Господь говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Но важно, как ты распоряжаешься своим богатством. Все свои сбережения будущий святой передал в Александро-Невскую лавру, где принял монашеский постриг и позже стал духовником братьев. Его супруга также приняла решение посвятить себя служению Господу и поселилась в Новодевичьем монастыре. В трудные годы после разорения лавры преподобный вел уединенную жизнь в поселке Вырица, куда приезжали верующие со всей России и многие его духовные чада.
Среди этих чад был мой благочестивый родитель, протоиерей Михаил, и матушка Раиса. Отец Михаил исповедовался у преподобного Серафима, и когда возникали трудные жизненные обстоятельства в семье, то без его благословения ничего не делалось. Я помню то время, когда он не был причислен к лику святых, но какой благоговейной памятью был окружен старец. Как много людей стекалось в Вырицу. И с какой радостью, с каким духовным подъемом была встречена весть о его прославлении в лике святых. В память о пребывании в этом святом месте я бы хотел преподнести этот образ Владимирской иконы Божией Матери. Пусть Царица Небесная всех нас покрывает своим святым покровом. Аминь.
В завершении своего визита патриарх Кирилл посетил часовню рядом с Казанским храмом на месте упокоения благочестивых супругов. Жизненный путь и духовный подвиг преподобного – пример для современного человека, а почитание святого велико не только на Гатчинской земле.
А накануне поездки в Санкт-Петербургскую митрополию предстоятель совершил чин великого освящения храма преподобного Алексия, человека Божия, что в Красном селе города Москвы. За богослужением предстоятель Русской Церкви возвел архиепископа Зиновия Саранского и Мордовского в сан митрополита, а после службы посетил Алексеевский ставропигиальный монастырь столицы.
Для прихожан, духовенства и насельниц Алексеевского женского монастыря в Красном селе большое событие – великое освящение храма преподобного Алексия, человека Божия, небесного покровителя обители. Чин торжественно совершил предстоятель Русской Православной Церкви. Храм преподобного Алексия, человека Божия, возник и просуществовал 6 веков, как главный собор Алексеевского девичьего монастыря, пока не был разорен большевистской властью в 1924 году. Начиная с 2000-го церковь стала приходской и восстанавливалась силами общины. Год назад на заседании Священного Синода Русской Церкви было принято решение о возрождении Алексеевского женского монастыря, и храм вновь стал главным монастырским собором. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к прихожанам с пастырским словом.
И то, что произошло с нами в недавнем прошлом, сегодня происходит с очень многими по всему миру. Мы знаем и об этом, даже из новостных программ телевидения, как в одном и в другом месте вдруг вспыхивает братоубийственная война, возникают революции. И все опять-таки перемешано ложь и тайные страшные замыслы. С правдой и люди пьют эту отраву, эту убийственную смесь. Не морщись потому, что края сосуда обмазаны медом.
Святейшего владыку встречали старшая сестра Алексеевского монастыря, монахиня Ксения Чернега, старший священник и духовник обители протоиерей Артемий Владимиров, священнослужители и насельницы монастыря. В храме всех святых святейший патриарх совершил молебное пение. В связи с образованием Алексеевского ставропигиального монастыря предстоятель Русской Церкви возвел старшую сестру обители, монахиню Ксению Чернегу, в сан игумени с возложением наперстного креста и вручением игуменского жезла. Кандидат юридических наук, профессор нескольких московских вузов, монахиня Ксения Чернега еще до принятия иноческого пострига трудилась в церковных управленческих структурах. Будучи в должности юрисконсульта Московской Патриархии, она принимала участие в разработке многих документов, с которыми церковь выступала в диалоге с государственной властью. Позже инокиня Ксения возглавила юридическую службу патриархии и вошла в состав ревизионной комиссии при Епархиальном совете Москвы. По окончании молебного пения новопоставленная игуменья Ксения Чернега приветствовала святейшего владыку и преподнесла патриарху вышитую Владимирскую икону Божией Матери. Святейший владыка, напутствуя матушку Ксению, особо подчеркнул, что те, кому вверяется попечение о монастырях, должны делать все, чтобы созидать монастырскую общину, чтобы своей мудростью, неспешностью в принятии решений, спокойствием помогать иночествующим восходить от силы к силе.
Обитель только делает первые шаги. И очень важно созидать сестричество, привлекать к себе добрым словом, мудрым советом, крепкой молитвой тех, кто готов был бы проходить здесь свое монастырское послушание.
В дар монастырю святейший патриарх Кирилл передал старинную икону равноапостольных Мефодия и Кирилла. Затем предстоятель осмотрел экспозицию, посвященную историческому прошлому святой обители, и ознакомился с планом благоустройства территории Алексеевского монастыря.
Также на уходящей неделе святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетил приход столичного храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке. Здесь представитель Русской Церкви совершил литургию прежде освященных даров. Слово Эльвире Гордеевой.
Во время своего первосвятительского служения святейший патриарх Кирилл впервые прибыл в этот красивейший древний столичный храм святого мученика Иоанна Воина на Якиманке. Согласно преданию, церковь была построена в 1717 году по чертежу Петра I в честь победы под Полтавой и считается лучшим церковным архитектурным сооружением раннепетровской эпохи в Москве. Примечательно, что с момента постройки, а это без малого 300 лет, этот Божий дом никогда не закрывался. За богослужением представитель Русской Церкви вручил настоятелю храма протоиерею Николаю Смирнову патриарший наперстный крест. Право ношения этой высокой награды отец Николай удостоился в связи с 60-летием служения в священном сане и во внимание к усердным пастырским трудам. Затем в сослужении иерархов и духовенства патриарх Кирилл совершил литургию прежде освященных даров. По окончании литургии отец Николай поблагодарил патриарха за совместное богослужение и преподнес в дар его святейшеству старинный образ, принадлежавший дочери императора Николая I, великой княгине Марии Николаевне. На иконе изображено явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому.
Пусть изображенные на этой иконе святые окажут свою благодатную помощь вашему святейшеству, вашим дальнейшим трудном и многополезном патриаршем служении.
Затем святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Я с особым чувством совершил богослужение в этом замечательном московском храме, который был известен не только в Москве, а может быть во всей Руси нашей. Особенно в то самое время, когда повсюду храмы закрывались, уничтожались, разрушались. Этот храм в центре Москвы стоял как некая свеча, зажженная свеча, свидетельствовавшая всем, кто мимо проходил, кто с радостью, кто со страхом, о том, что жива вера православная на нашей земле.
В первосвятительском слове патриарх Кирилл еще раз особо отметил 60-летнее служение в священном сане отца Николая и выразил ему сердечную благодарность.
Это действительно особая дата. И если принять во внимание, что на эти 60 лет выпали столь сложные исторические эпохи, столь трагические исторические события, и что в течение всех этих 60 лет вы оставались верны Господу и Спасителю Его Церкви, и силы свои полагали на то, чтобы никогда не прекращалась молитва и в этом храме, и в других храмах, чтобы Слово Божие распространялось, в этом несомненно ваша большая заслуга, и мы сегодня воздаем должное вам, как одному из самых старейших клириков Московской епархии.
Предстоятель подарил протоиерею Николаю Смирнову миниатюрную Владимирскую икону Божьей Матери и патриаршей молитвослов, а также передал в храм праздничное кадило. Прихожанам были подарены иконки святого мученика Иоанна Воина с патриаршим благословением.
Восемнадцать храмов построено, еще 16 откроют свои двери в ближайшее время. Таковы результаты 3 лет реализации в столице программы 200.
Эти цифры были озвучены на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы. Собрание возглавили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин.
Итоги ушедшего года и планы строителей на будущее в нашем следующем сюжете.
Заседание стало 4-м по счету. Впервые попечительский совет собрался в апреле 2011 года. Тогда встреча ознаменовала старт реализации программы 200. По словам святейшего патриарха, сейчас, спустя почти 3 года, преодолен некий психологический рубеж. Оформлены более половины из 200 земельных участков, определенных под строительство. На них в ближайшее время можно начинать работать. Существенно возросла и активность новых приходов. За минувший год количество временных храмов на участках увеличилось вдвое. С 30 до почти 70.
Мы объективно понимаем, что в ближайшее время на все оформленные участки вряд ли удастся найти средства для строительства основного храма. Поэтому управляющим викариатством необходимо продолжить установку временных храмов. Строить эту работу следует во взаимодействии с местными органами власти, имея целью достаточно быстро выполнить эту работу.
Возведение временных храмов помогает не только организовать богослужение, но и сплачивает приход. После их появления москвичи совместно приступают к строительству уже основной церкви. Положительных примеров такой самоорганизации прихожан немало. И, видя их, решение об участии в программе принимают люди состоятельные. Они сами выбирают участки, ждут оформления и становятся новыми храмостроителями. Комплексы, построенные по индивидуальному заказу, не только украшают город, но и позволяют расширить общецерковную базу проектов, а значит, в дальнейшем удешевить строительство других храмов. По словам патриарха, несколько епархий в России и одна на Украине сейчас обратились к москвичам с просьбой поделиться уже реализованными проектами. Стоит отметить и то, что строительство церквей ведется с учетом мнения и пожелания москвичей.
При подборе мы, конечно, руководствовались в первую очередь тем условием, чтобы большинство жителей микрорайона, да не большинство, а практически все, были согласны на размещение храма, чтобы этот храм вписывался в архитектуру города. И третье, чтобы он дополнял город и архитектурно, и с точки зрения благоустройства. И вот, построив за эти годы 18 храмов, мы видим, что все эти принципы были выдержаны.
В целом, святейший патриарх остался доволен ходом реализации программы, но выступил с критикой тех, кто создает вокруг нее нездоровый ажиотаж.
Буквально считанные активисты распространяют в социальных сетях и листовках ложь, до неузнаваемости искажают факты, будоражат общественное мнение, возбуждают протестные настроения. Это тревожная картина. Я благодарю московские власти всех уровней за то, что в таких ситуациях стали тщательнее разбираться. Совсем недавно этим людям удавалось выдавать себя за народ, за местных жителей, которые просто не хотят, чтобы появился храм.
Подобные акции проводились и по поводу строительства на зеленых территориях. И это при том, что участки подбираются так, чтобы не нанести вреда насаждениям. Святейший убежден, что разумная открытая информация и диалог с местными жителями помогут снять напряжение. И профессионалы в области разжигания протестных настроений уже не смогут так легко воздействовать на сознание людей. Также патриарх Кирилл призвал продолжить традицию предоставлять крупных жертвователей церковным наградам. В конце заседания стало известно, что возведение новых храмов планируется не только на застроенных, но и на еще не освоенных территориях. Сейчас в новых округах столицы подобрано 11 участков. Более того, на 9 уже начались работы. Оказать посильную помощь можно на сайте 200храмов.ру. Там храмостроителем может стать каждый из нас.
К сообщениям из российских регионов. Покровский храм села Большой Куяш Челябинской области обрел собственный голос. На колокольне церкви были установлены 8 колоколов. Деньги на них жители села собирали сами.
По традиции перед монтажом помолились, а новые компаны окропили святой водой. Чин освящения возглавил митрополит Челябинский и златоустовский Феофан.
Реставрация Покровского храма уже подходит к концу. Стоят на своих местах окна и двери. Стены оштукатурены и побелены. Проведена электропроводка. На крыше красуется золотой купол, а на колокольне шпиль с крестом. Но селянам очень хотелось, чтобы и храм зазвучал. Чтобы по праздникам далеко по окрестностям разливался малиновый звон, призывающий на службу.
И все нас все время спрашивали, когда будут колокола. И мы в прошлом году попросили жителей, такой клич бросили, что соберите на колокола. И вы знаете, мы очень сильно удивились, потому что люди сами шли, несли деньги старости, собирали там по 5 тысяч, по 500, по 10 тысяч, кто-то даже несколько колоколов оплатил. И для жителей это, наверное, все-таки такой подвиг и единение.
За короткое время куяшцам удалось собрать нужную сумму – 520 тысяч рублей. Самый большой – благовест, весит 320 килограммов. На нем жители села попросили сделать надпись к 200-летию со дня основания храма. Два средних подзвонных колокола оплатили супруги Янины – Михаил и Наталья. Один из них, глава семейства, попросил изготовить в честь своих деда и отца.
Собственно, дедушка здесь учительствовал вот всю свою жизнь и занимался краеведением, то есть историей, так скажем, вот как раз родного села занимался. Ну, а, собственно, отец, несмотря на то, что жил в городе, в общем-то, и в правоохранительных органах работал, тем не менее, никогда не забывал, в общем-то, с родной село и постоянно помогал то школе, то вот администрации, а вот последние вот годы, получается, перед смертью и вот восстановлению тоже способствовал.
Митрополит Феофан прочитал необходимые молитвы, окропил компаны святой водой, а затем поблагодарил всех жителей села за их старания по восстановлению храма. Владыка вручил благодарственные письма семье Яниных, а также старости храма Владимиру Алимасову. Перед началом монтажа благовест приподняли подъемным краном над землей и к радости местных ребятишек разрешили всем желающим позвонить в колокол.
Вот сейчас вот это вот уже становится место встречи даже молодежи. Я сам сколько раз слышал, ну возле храма встретимся. Так что это, ну а как без него-то?
Теперь перед владыкой Феофаном стоит новая задача, чтобы в храме начались регулярные богослужения. Сейчас божественную литургию здесь служат только по большим праздникам, потому что на приходе нет постоянного священника.
Естественно, и на Пасху здесь будет богослужение, и в какой-то период еще до Пасхи тоже будет уже здесь служба. Практически мы начинаем здесь регулярные богослужения. Но очень важно, чтобы вообще священник жил здесь. Постоянно.
Православная молитва в Большом Куяше постепенно возрождается. Но на очереди стоят еще десятки поруганных святынь. Например, сейчас Челябинская епархия занимается восстановлением храмов в селе Булзи, Богоряк, Огнево и Ларино. В соседнем от Куяша Урукуле стоит Свято-Сергиевский храм. И митрополит Феофан надеется начать его реставрацию именно в этом году, когда православная церковь празднует 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской.
В молодой Ханты-Мансийской епархии хранится и почитается множество святынь. Сибиряки могут поклониться мощам Киево-Печерских святых, святителей Иоанна Тобольского, Иоанна Шанхайского, Луки Воина-Ясенецкого и Феофана Затворника.
А во дни нынешнего Великого Поста жителей края ждала духовная радость и бесценный дар Муромской земли. Отныне в Югре будет пребывать и мощи святых Петра и Февронии.
Владыка Нил Муромский согласился с удовольствием передать нам эти маленькие частицы мощей этих святых угодников, которые будут пребывать всегда в нашей епархии.
Сургут стал первым городом, где прихожане получили возможность прикоснуться к святыням и помолиться о благополучии своих семей. Ковчег побывал еще в ряде поселений района.
Там, конечно, где они присутствуют своими мощами, там особая помощь от них происходит просящим и молящимся у них. Поэтому эту ценность, драгоценность, духовную сокровищницу, мы пытаемся ее умножить, приумножить и приобрести, скажем так, для того, чтобы паства получала просимое.
Небольшой храм Фрола и Лавра в деревне Сайгатина едва вмещал всех желающих принять участие в службе, которую провел владыка Павел.
Это очень важно для людей, для поддержки веры, вот, для укрепления веры. Люди приходят, молятся, просят о своих нуждах молятся. Вот. Они вообще-то молятся о благополучии, чтобы было в семье. Вот. Поэтому люди сразу откликнулись на это и пришли помолиться.
И спросить поддержки высших сил в деревню Сайгатина приехали прихожане и из соседних поселений. Приобретали иконки с изображениями благоверных князей муромских. Петр и Феврония – эталон верности в семейных отношениях. Презрев условности и недовольство мезальянсом, которым, по мнению бояр, стал брак князя с простолюдинкой, супруги отказались от власти и богатства и удалились в изгнание. Впрочем, не помня зла, впоследствии они вернулись в Муром, восстановили там мир и спокойствие. Жили долго, счастливо и умерли в один день.
Народ, слава Богу, стал понимать, что без воспитания, без патриотизма нам не выжить целостному государству и быть прекрасным, хорошим обществом. Поэтому хотелось бы пожелать всем, чтобы занимались своими детьми, родители, это обязательно. И, конечно же, дети слушались родителей.
Верные слова сказал владыка. Все начинается с семьи. Это вот та опора страны, государства, родины, которая делает ее сильной. И все мы хотим, чтобы в семье был мир, любовь, понимание. Вот за этим мы и приходили сюда.
Из Сургута ковчег с частицами святых мощей благоверных князей муромских Петра и Феврония отправился в Нижневартовск и далее в поселение Югры.
Украшение Тюмени, ее духовный символ и почти ровесник города, жемчужина Сибири – все это об удивительном Благовещенском соборе.
В минувшем веке храм был стерт с лица земли, но современный вид Тюмени вновь может преобразиться с возрождением святыни.
В поддержку завершения строительства Благовещенского собора ГТРК «Регион Тюмень» совместно с Тобольской митрополией проводит телемарафон «Человек и вера». До 20 апреля, праздника Пасхи, у каждого есть возможность принять участие в благом деле и оказать свою посильную помощь.
Отправив смс-сообщение со словом «собор» на короткий номер 2420, вы можете пожертвовать на восстановление порушенной святыни 100 рублей. Такова стоимость сообщения.
Подробнее об истории храма и его строительстве расскажут наши тюменские коллеги.
До начала 30-х годов на самом берегу Туры возвышался Благовещенский собор, первое в Тюмени каменное здание. Его начали строить по указу Петра I в 1700 году на месте основания города. Он являлся украшением Тюмени, был ее духовным символом. Уникальный по внешнему и внутреннему убранству, он заслуженно величался патриархом белокаменного зодчества, жемчужиной Сибири.
Вот если мы посмотрим досоветские открытки и фотографии, когда оба храма еще были на месте, сейчас только Вознесенский и Георгиевский сохранился, они действительно были воротами. И когда какие-то приплывали суда, разумеется, если еще с высокими гостями, и вообще колокольный звон двух храмов, конечно, он встречал прибывающий город Тюмень.
Блистательному великолепию ансамбля Благовещенского собора наступил конец с приходом к власти большевиков. В 1932 году его взорвали, объяснив, что здание церкви могло скоро обрушиться в реку. Разрушить с первого раза храм не удалось. Некоторые стены сохранились почти целиком. Через два года собор был окончательно обращен в груду камней. И спустя много десятилетий депутаты регионального парламента выступили с инициативой восстановить храм, но уже в другом месте – сквере депутатов. Сейчас возведение собора продолжается полным ходом, но дел до завершения масштабного объекта еще немало.
Конечно, все ждут этого. И люди, которые живут напротив, вот в Сосигдбах, мы каждый день смотрим, как оно строится, не строится. То есть они видели эту историю, вот это вот, как говорится, восстановление этого храма и очень радуются, конечно, этому. Район густо населенный, ни одного храма нет. Потребность в храмах существует однозначно.
Строящийся в сквере депутатов Благовещенский собор является копией разрушенного в 30-е годы храма, располагавшегося на берегу Туры. Его открытие станет светлым праздником для всех верующих Тюменского региона.
Я бы хотел в преддверии праздника Благовещения
призвать тюменцев, обратить внимание на нужды этого храма и помочь своим вкладом в меру возможности поддержать это строительство. И ваша денежка, ваша копеечка, она будет как бы соединяться с той жертвой, которую делали наши предки, когда строили храмы.
Один за другим постепенно в забайкальских северных селах вырастают храмы. В прошлом году Дом Божий был освящен в поселке Вершина-Дарасунске. Готовится к освящению церковь в Тунгакочине. Но никто даже предположить не мог, что храм появится и в далекой Усть-Каринге. Ведь в это село Забайкальского края можно добраться только на вездеходе. О том, как на КамАЗах храм прибыл в село, в сюжете студии «Слово» Читинской епархии.
Дорог к этому селу не было никогда, но в советское время каждую неделю летал самолет, и жители не чувствовали себя оторванными от цивилизации. Теперь самолеты не летают, а дорогу так и не проложили. Добраться до северной окраины Забайкалья, села Усть-Каринга, можно только вездеходом, а в зимнее время по льду замерзшей реки. Из-за транспортной проблемы здесь нет сотовой связи, нет врача, а о священнике и говорить не приходится. Поэтому для жителей почти чудом было появление в прошлом году православного священника. Батюшка осветил сельские организации, состоялось несколько поучительных бесед. Из 211 жителей почти половина выразила желание принять крещение. Тогда карингинцы и мечтать не могли о своем храме. Они помогали строить храм в соседнем селе Тунгакочине.
Строив наш храм, мы удивились, что однажды мы получили пожертвование именно с Усть-Каринги, с того места, куда и не обращались. И нужно отметить, что это было не единичный случай, а за первым пожертвованием пошли следующие пожертвования. И тем более люди как-то вот вместе с пожертвованиями, они просили слезно, просили молитвы о своем месте, о своих родных, о близких. Они не чаяли, даже не предполагали, не думали, что может у них вот именно где-то в далекой глубинке, в тайге, вдруг да вознестись храм. Это же немыслимо.
Об уникальном таежном селе, о его открытых добрых жителях через телевидение и интернет узнали многие люди. И нашлись благотворители, которые решили оплатить изготовление небольшого деревянного храма для Усть-Каринги. Протоиерей Александр Тылькевич заказал изготовление храма читинскому предприятию «Данко-экспресс». Специалисты обработали бревна так, что их осталось только сложить. Самое сложное было доставить сотни бревен по бездорожью. Резкое потепление чуть не сорвало экспедицию, ведь подтаявший лед на реке мог не выдержать 20-тонные груженные КамАЗы с прицепами.
Мы в прошлом году шли, когда было 24 градуса с минусом, а в этом году плюс. Поэтому мы не знаем, что ждать от реки. Уже одну машину пришлось перекидать только потому, что она по тоннажу могла не пройти, там провалиться. И вот сейчас будут три вездеходные машины друг друга сопровождать и пытаться как-то вот эту дорогу преодолеть.
С небольшими проблемами, но в целом благополучно, машины добрались до Усть-Каринги. Храм в честь всех сибирских святых по решению жителей будет стоять на горе на самом въезде в село. В Усть-Каринге остались 4 мастера по строительству, которые за 15-20 дней планируют возвести храм под купол.
Фундамент сейчас у нас в данный момент станет на тумбы в связи с тем, что земля здесь мерзлая и климат здесь очень холодный. Но впоследствии будет заливаться уже. Сначала тумбами будет заливаться, ну а потом ленточный фундамент добавится.
Вот это тоже самый северный форпост нашей епархии. Севернее уже начинается там Якутия, Бурятия. Дальше люди не живут уже. Дальше начинается Витим, а Витим — это уже бурятская территория. Поэтому мы хотим все оградить нашими, даже не крестами, а церквями.
Ирина Михайлишина, Виталий Литвинцев. Специально для телекомпании «Союз».
В среду во всех православных храмах совершалось особое богослужение. Читался покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. В Белгороде помимо самой службы уникальному духовному творению посвятили народное собрание, народного лектория. Подробности в сюжете Виталия Старикова.
Организованный по инициативе правящего архиерея, митрополита Иоанна, народный лекторий каждый вторник собирает в зале церковных собраний храма во имя святых Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии белгородских верующих разного возраста. И люди старшего поколения, и молодые приходят сюда, чтобы встретиться со священнослужителями, пополнить свои знания о вере. На этот раз участники лектория встретились с митрополитом Белгородским и Староскольским Иоанном.
Народный лекторий, который мы проводим, он как раз призван просветить людей светом Христовой истины. Через такое просвещение созидаются евхаристические общины, то есть общины, где воистину христиане являются христианами не по названию, а по жизни.
Лекция была посвящена библейским образам в великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого. Владыка Иоанн отметил, что это единственный канон, обращенный не к Спасителю, Божьей Матери или святым, а к душе человека. В тропарях канона персонажи священной истории то представляют нам высокие образцы святой жизни, то примерами своего глубокого падения побуждают нас к покаянию. Рассказ Владыки иллюстрировался гравюрами французского художника Гюстава Доре. Великий канон святого Андрея, архиепископа Крицкого, вот уже 1200 лет поется и читается по частям в первые 4 дня Великого Поста и потом полностью на утренний в четверг Пятой Седмицы. Поскольку церковный день начинается в канун календарного, то это богослужение совершается в среду вечером.
«Ты, си пастырь добрый, отыщи меня, яко анца, заблудившегося, не презирай меня».
А еще на службе четверга Пятой Седмицы вспоминается святая Мария Египетская.
«Мы, когда вспоминаем преподобную Матерь Марию Египетскую, о которой говорит святой Андрей Крицкий в своем каноне, то прежде всего говорим о ее высоком духовном подвиге. Церковь совершает богослужение, где читается канон святого Андрея Крицкого и обращает всех нас к своей собственной душе для того, чтобы могли мы, преодолев грех, возвыситься до высот духа.
Отцы церкви называют Великий пост ежегодным паломничеством к истокам веры, в котором нам вновь открывается, как должен жить православный человек. Виталий Стариков, Евгений Цапков, новости Мира Белогорья для телекомпании «Союз».
В пригороде Санкт-Петербурга, поселке Стрельни, в Свято-Троицкой, Сергиевой, Приморской пустыне впервые после открытия принимали многочисленную группу юных паломников – детский православный хор «Радуга» из Эстонии. В день отъезда ребята дали концерт для прихожан обители и жителей поселка.
Неожиданно нагрянувшая среди весны зима в Санкт-Петербурге была единственной холодной ноткой, которой встречала северная столица, ребята из детского хора Эстонии. Во всем остальном этот прием был по-настоящему теплым, особенно горячо их встречали здесь, в Троице-Сергиевой пустыне, где ребята нашли не только кровать и стол, но и добрых друзей.
Насельники обители, хоть и не присутствовали в большинстве своем на концерте, во время поста у монахов нет свободного времени. Но как и саму подготовку мероприятия, так и все прочие хлопоты о детях взяли на себя с радостью.
Вся атмосфера встреч наших, все эти дни были наполнены одним словом – любовью. Любовь на каждом шагу. Любовь, тепло, забота – все это было.
Давно не встречала таких людей, которые со всей добротой просто готовы все отдать и, в принципе, ничего взамен не получать. Просто от сердца.
За 5 дней концертного тура, совмещенного с паломничеством, ребята выступили на многих площадках. Пели в Константиновском дворце, в Большом дворце Петергофа, в храмах, в Морском соборе Кронштадта. Им везде были рады. «Радуга» – один из лучших хоров Эстонии. В их репертуаре песни на русском, эстонском, старославянском, греческом, грузинском и даже итальянском. Но во главе всего духовные песнопения.
Мы поем разные произведения, и духовные произведения, они имеют свой смысл, их тяжелее петь, потому что нужно по-особенному петь, а светские произведения, их немножко легче петь, и православные произведения мне нравятся гораздо больше. Душевный подъем, сразу такое прям другое ощущение мира становится, и вот благодаря хору я стала ходить в храм тоже, что с Богом начала сливаться.
Приезд хора в Петербург – инициатива муниципалитета Стрельны. Чиновники уверены, соседствующим странам нужно дружить.
Между нами нет границ, потому что те ценности, которые проповедуем мы – мир, дружба, любовь, прощение – такие же ценности и у них. Мы говорим на одном языке, хотя, может быть, используем для этого разные языки. Мы русские, они эстонские, но это, тем не менее, объединяющее начало в нашем понимании того, как должны между собой дружить народы.
А дружба хочется, чтобы начиналась с наших маленьких муниципалитетов. И, может быть, она перерастет снова в большую дружбу между нашими странами. Потому что, конечно, нас в Эстонии много, мы разных национальностей, но мы русские все равно по духу, в душе. Вот, нас много православных. Вот, и мы рады, что вот эта встреча наша состоялась, потому что, конечно, самое первое, что может быть в объединении наших народов, это культура. Культура, которая очень высокая, духовная между нашими странами. Пусть она продолжается, развивается, и на созидание наших вот отношений между нашими странами.
Клара Раисовна не просто глава делегации, но и мама участницы хора «Радуга». Вместе с дочкой в хоре они обрели не только друзей, но и веру, покрестившись в православие, как и еще 18 участников коллектива, которому скоро исполнится 45 лет, с чем мы его и поздравляем.
Что такое счастье? Деньги? Социальное положение? Власть? Для героев документального фильма «Литургия» – это обретение тех знаний, которые помогают жить дальше, несмотря ни на что. С автором фильма, секретарем Орской епархии протоиереем Сергием Барановым о картине побеседовала Ольга Калугина.
Часто в жизни сравнивают службу священника с профессией врача, потому что доктор лечит тело, а священник лечит душу.
Четыре истории реальных людей уместились в 36 минут показа. Зрительный зал не мог вместить всех желающих. Люди стояли в проходах. Но это не мешало никому внимательно следить за тем, что происходит на экране. 19 лет он уже провел за решеткой. Сколько еще осталось, известно только Богу. За тяжкое преступление Святослав отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин». Камера 2,5 на 3 метра, шконка и надзиратели.
Я очень счастливый человек, правда, я очень счастливый. Я ведь был разбойник, так бы и помер, если бы Господь не остановил и не привел сюда.
Прозрение, переоценка ценностей. Он научился радоваться тому, чего не замечают все остальные. По-настоящему научился быть счастливым, приобрел нечто такое, что помогает ему жить дальше. А когда на экране появились кадры, снятые в Гайском детском доме-интернате, зрительный зал замер.
У Саши не работают ни руки, ни ноги, но он тоже рисует. Лежа на животе, он держит фломастер зубами. Кстати, он рисует очень хорошо и необычно. Я часто выпрашиваю у него рисунки в подарок.
Эти дети преподнесли хороший урок тем, кто считает себя богатым и успешным. Несмотря на болезни, которые их приковали к инвалидным коляскам и обрекли на одиночество, они счастливы от внимания, тепла и заботы всех, кто хоть капельку дает им это. А это Наталья, мать 6 детей, 3 из которых она похоронила. Казалось, горю нет конца. Но она сумела выжить, обрести душевное равновесие и, кажется, тоже счастлива по-своему.
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Это про нее.
За короткое время Александр превратился из миллионера в нищего. Но счастливее и светлее этого человека, вероятнее всего, нет.
Я хотел людям показать на примере вот этих сюжетов, что счастье, оно возможно, оно как бы в наших руках. Не нужно о чем-то там очень высоком думать. Оно очень рядом. Нужно только суметь увидеть его, пережить и насладиться.
Работа над фильмом началась почти год назад. По словам креативного директора ТРК «Евразия» и продюсера проекта Константина Швидта, все, кто узнавал, о чем снимают картину, становились активными помощниками. В ближайшем будущем фильм будет переведен на английский и грузинский языки, а в мае он примет участие в международном кинофестивале «Сталкер», который пройдет в Пензе.
В Москве в Центральном музее древнерусской культуры имени Андрея Рублева открылась выставка московских художников «Душа хранит». Название для нее выбрали сами авторы.
В своем творчестве они придерживаются традиции и не стремятся к эпатажу. В основном рисуют пейзажи средней полосы России, особое внимание уделяя жизни русских сел и деревень. На открытии выставки побывала Ольга Снесаренко.
Кострома, Торжок, Коломна, старые купеческие города, живописные деревенские пейзажи, цветы. Всего на выставке представлено более 50 полотен известных московских художников. Татьяны Гореловой, Антона Иванова, Василия Инчина, Екатерины Ивановой-Горкиной и Станислава Прилуцкого.
Изображен Троицкий храм, а двор моего дома выходил как раз к этому храму. Вот в этих местах прошло мое детство. Именно здесь я вот бегал, гонял мальчиков в футбол с своими. Ну и вообще-то я каждый год туда езжу. И летом, и зимой, когда свободное время выдается, я туда езжу и пишу.
«Душа хранит» – так выставку решили назвать сами художники, напоминая всем об одноименном стихотворении Николая Рубцова, в котором автор с трепетом описывает природу России – русское селение.
Когда все эти картины сложились здесь, совершенно замечательные, удивительные вещи, мы поняли, что просто по-другому ее назвать никак было невозможно. Это фраза, фрагмент из прекрасного стихотворения Рубцова. Действительно, душа хранит. И русские селения, и избы, быт, цветы. И, наверное, такой красоты, как в нашей средней полосе, России, наверное, нет действительно нигде.
Авторы работ – постоянные участники российских и международных выставок. Их картины находятся в крупных музеях, галереях, а также в собраниях частных коллекционеров. Причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах Италии, Японии, США, Швеции, Канады и Израиля. На эту выставку вход свободный для всех.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
До встречи Светлого Христового Воскресения осталось 2 недели. В понедельник начинается 6-я седмица Великого Поста.
Также в понедельник, 7 апреля, мы будем отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы и День Преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
Во вторник, в день отдания праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, установлен праздник в честь собора Архангела Гавриила.
В следующую субботу именуемой Лазаревой Православная Церковь будет воспоминать чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
А в воскресенье во всех православных храмах и монастырях пройдут богослужения, посвященные входу Господню в Иерусалим.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.